Добрый день. Мария из островных студий «Точка зрения» в эфире. Отец Алексей Кульбер, как всегда здесь со мной, делится своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Сегодня мы поговорим немного о ожесточении законодательства против ношения оружия. Далее поговорим про новый вариант вируса иммунодефицита. И, конечно же, затронем ситуацию, острую ситуацию, которая сложилась в Южном Бирюлеве. Давайте начнем, наверное, с оружия все-таки. Стрельба в Белгороде и другие подобные эксцессы могут привести к тому, что будут пересмотрены правила владения и ужесточены нормативы оборота гражданского огнестрельного оружия РФ. Такое тяжкое преступление в Белгороде 22 апреля вызвало очередной виток споров о праве на владение оружием в Российской Федерации. Очень активно идут споры по этому поводу. Вот появилась такая статья в газете РУ. Изъятие оружия у психически больных людей не поможет избежать инцидентов со стрельбой. Изъятие оружия у психически больных людей не поможет избежать инцидентов со стрельбой наподобие тех, что уже происходили в США, полагают американские врачи. По мнению этих врачей, даже если будет обязательная регистрация оружия, то число людей, которые будут включены в эту систему, явно превысит возможности контролирующих ее органов. Кроме того, все произошедшие инциденты со стрельбой в общественных местах тщательно планировались заранее, вследствие чего введение контроля над оружием также не явится мерой, способной предотвратить большинство таких трагедий. Батюшка, хотелось бы услышать, что вы думаете по поводу легализации ношения оружия, прежде всего, конечно, в нашей стране, потому что мимо нашей страны эта волна тоже не прокатилась, у нас тоже были неоднократно такие трагедии. С одной стороны, кому надо оружие, они ведь все равно его достанут. А вот кому и правда оно нужно, те, кто умеет с ним обращаться, так у тех оружия нет. И в первую очередь, потому что они прекрасно понимают всю опасность оружия, да? Вот вопрос лично у меня возникает такой, имею ли я право защитить себя от какого-нибудь, извините меня, идиота с оружием, который не умеет с ним обращаться?
Много по этому поводу споров, много мнений, вот. Тот считает, что надо вооружить каждого гражданина нашей страны, научить его пользоваться оружием. Кто-то считает, что злоумышленник, он всегда вооружится лучше, что он быстрее воспользуется имеющимся у него арсеналом. Америка славится как страна, в которой один из признаков их демократии – это свободное обращение оружия. Некий американский афоризм есть о том, что, вы знаете, изобретателем такого символа американского оружия является конструктор по фамилии Кольт. И, соответственно, винтовки и пистолеты Кольт американские, известные во всем мире, то у них такой афоризм есть о том, что Бог создал всех людей равными, Бог создал людей неравными, разными, а Кольт уравнял их. И порой люди пытаются с помощью вот этого оружия доказать свою несостоявшуюся состоятельность. Кто-то пытается заработать деньги, кто-то пытается выплеснуть свои эмоции таким образом. Мнений множеством, примеров еще больше. Кто может священник сказать о ношении или не ношении оружия, о пользовании или не пользовании им. Но о том, что есть культура. Культура чего угодно. Культура еды, культура речи, культура семьи, в том числе культура обращения с оружием. Люди, которые профессионально носят оружие, я подразумеваю офицеров, военнослужащих, прежде чем дать им в руки оружие, им прививают определенную культуру. Далеко не сразу человек получает в руки автомат. Далеко не сразу ему позволяют с этим автоматом оказаться где-то. Сначала его учат ходить строем, служить команды, изучать устав строевую службу, устав службы караульной, прочее. То есть человек приобретает вот эту культуру, и когда он в той или иной мере овладел ею, человеку дают возможность, дают в руки оружие с тем, чтобы он его использовал, в соответствии с теми задачами, которые перед ним стоят. И нормальный, воспитанный, скажем, человек, окончивший военное училище, серьезное военное училище, культура его обращения и отношения к оружию настолько высока, что вы не увидите его ходящим, у него, чтобы из кармана торчал пистолет, или чтобы он хвалился перед окружающими наличием у него вот этого устройства. Скорее мы видим, такую подростков или молодых людей, которые хотят которые не могут самоутвердиться как личности, чем какими-то достижениями в обществе среди людей, они пытаются утвердиться наличием оружия. К сожалению, именно они являются, из их числа в первую очередь появляются те, кто воспользовался во зло вот этим оружием. Потому разрешать или не разрешать, давать или не давать, я бы скажу так, что нужно воспитывать, нужно формировать в обществе культуру всего, в том числе и культура отношения к оружию. Пусть это будет хорошим воспитательным фактором. В Советском Союзе такая культура формировалась. Школьник изучал предмет такой, начальная военная подготовка, где вот все то, что я упомянул в училище, и строевая ходьба, и смысл применения оружия, как надо, а как не надо. Рассказывался, показывался, ребенка обучали этому. И даже окончив свои там 8 или 10 классов, минимальные основы этой культуры были привиты. Вот я бы сказал о том, что надо средства вкладывать именно в научение. Что такое оружие? Как его нужно употреблять, а как его употреблять не нужно? Привитие культуры, в развитии патриотизма. Ведь оружие — это всего лишь навсего инструмент, который человек употребляет в соответствии со своим мировоззрением. Если у него мировоззрение маньяка, он молотком может разрушить все вокруг себя. Если у него мировоззрение патриота, ответственного человека, то он может хранить дома там 100 килограмм динамита, и они у него останутся вот так вот лежать, как и лежали. Культура — отношение к тому, что у тебя в руках, к семье, которую у тебя, к детям, которым тебе Бог дал. Есть люди, которые серьезно относятся к своим детям, и дети такого человека вырастают достойными людьми. Он их вкладывает то, что сам имеет. А есть чертополох, который растет, вот как вот сорная трава. От недоброй яблоньки яблоки недалеко укатываются. Потому будет разрешено или не будет разрешено, будет ужесточено или не будет ужесточено. Принципиально ситуация не изменится, если не будет развиваться культура отношения к оружию, культура отношения к другому человеку, который так же, как и мы, живет на этой планете, на нашей планете, в нашем городе, в нашем доме. Научим мы людей, общество, уважать, тогда оружие будет защищать и тебя, и твоих окружающих. Если не научимся, то тогда перестреляем просто друг друга. Наступит хаос, чего бы очень не хотелось.
Перейдем к следующей, не менее пугающей теме. Ученые Федерального центра вирусологии «Вектор», что в городе Новосибирске, обнаружили новый вариант вируса иммунодефицита человека – ВИЧ, который может стать наиболее жизнеспособным и поэтому наиболее опасным из всех ранее известных в России, сообщил недавно пресс-центр Наукограда Кольцова, где и расположен «Вектор». В сообщении отмечается, что ВИЧ в России наиболее широко представлен субтипом вируса А, при этом разные варианты вируса, попадая в организм человека, обмениваются друг с другом своим генетическим материалом. В процессе такой рекомбинации образуются новые формы ВИЧ. По мнению заведующей отделом ретровирусов «Вектора» Натальи Гашниковой, которая приводится в сообщении, новый вариант ВИЧ может стать самым жизнеспособным и быстро распространяющимся из всех зафиксированных в России. К тому же он действительно быстро распространяется, присутствие этой формы зафиксировано не только в Сибири, но и в Чеченской Республике, Казахстане и Киргизии. Вот хотелось бы услышать вашу точку зрения на вот это вот страшное новостное сообщение. И, собственно, есть среди священников, в церковной среде, да, такое убеждение, что заболевание ВИЧ – это расплата за грехи какие-то определенные человеческие. Да, вот хотелось бы узнать, что вы думаете об этом и как бороться.
Ну, как бороться с вирусом, там, А или Б, или с каким-то еще? Наверное, это и специалисты, которые должны, являясь специалистами, эти люди должны сказать, как можно бороться или как бороться нельзя с вирусом. Но о том, что болезнь человеческая, болезни – это расплата за грехи, но как священник свидетельствую, это так. О том, что болезнь не является абсолютным злом для человека – это тоже так. И мы знаем множество случаев, когда человек, заболевая, он начинает задумываться о тех ценностях, о тех вещах, о которых он не задумывался, пока был здоров. Пока человек не пережил боль, не пережил болезнь, он не задумывался ни о смысле своей жизни, и он не замечал страдания других людей. Когда болезнь посещает, священники регулярно бывают в больницах, в кровати людей умирающих. И я думаю, что каждый пастырь, который бывал там в онкологической клинике, или что-то перечислять, какие они бывают, он знает о том, какое переосмысление происходит вот в этих учреждениях. Потому говорить, что болезнь, это я не скажу. И люди, которые там заболели этим СПИДом, хотя вот есть мнение, что СПИД-то и не существует, это некая такая информационная утка, что вируса как такового, его и не было обнаружено. Под этим словом СПИД или вирус иммунодефицита некая химера присутствует, которая позволила создать целые системы, схемы отмывания средств, затуманивания мозгов, чего уж стоит одна газета СПИД-инфо, которая появилась у нас в стране в начале 90-х годов. Казалось бы, под словом СПИД-инфо, наверное, да, информирование людей о том, как уберечься, на самом деле стало таким рупором пропаганды, растления. Ну, в общем, наверное, я не знаю, там есть сейчас газеты или нет, но о том, что понятие переворачивается. Вот. То, что нашли вирусологи, ну, много всякой заразы есть на свете. И зараза была и 100 лет, там, 500 лет назад, и сколько там всяческих язв моровых. Ну, там не было таких четких, там, А, Б, там, гепатит или какой-нибудь еще там, еще какое-то название. Ну, язва и язва, моровая и моровая эпидемия, там, тиф или еще что-то. Да, находили на города языческие, на города христианские, целые страны вымирали от этих вещей. Бог попускал и попускает быть таким болезням. Бог создал человека не для того, чтобы он жил как можно дольше и как можно здоровее, для того, чтобы он пожил то время, которое ему отпущено, и задался определенными вопросами, кто он, кто над ним, и ответил правильно на эти вопросы. Я считаю, что болезнь в этом отношении помогает правильно ответить на этот вопрос. Поэтому вот как-то ужасаться или истерить по поводу того, что там нашли еще какой-то вирус. Да, нашли. Заболеет кто-то? Да, конечно, заболеет. Да и сейчас сколько людей болеет? Сейчас здорового человека найти, это поди постарайся. Может, еще одно предупреждение, как говорится, нам, нашим современникам, о том, что надо все-таки вспомнить о том, кто нас создал, подумать о том, зачем он это сделал, смотреть, насколько наши устремления общественные, человечество вообще, за или против его. Если против, то можно сказать, что это вот так Господь какие-то там посылает еще формы биологических существ в наказание нам, людям. Вспоминаем сразу Писание Ветхого Завета, исход евреев из Египта, о том, как Господь посылал, попускал болезни, всяческие язвы посылал на египетский народ, для того, чтобы вразумить этот народ, чтобы вразумить фараона и отпустить евреев из Египта. Может быть, стоит воспринимать все эти болезни, о которых мы слышим, слухи о болезни, воспринимать как некие такие звоночки от Бога о том, что люди, ну, не туда стремитесь, не о том забудьтесь. Хотите дольше жить? Ну, вот получайте вам еще сокращение вашего народа, населения. Хотите жить по-человечески? Хотите все это подавливаться в вашей жизни Богу? Ну, вот вам избавление от этих болезней. Ну, сколько и таких избавлений было послано. Мы знаем там от креста Животворящего, от икон Пресвятой Богородицы, от покаяния народного, которое приносилось всем народам. Так что я бы назвал самым, может быть, действенным антивирусным средством это покаяние. Если покаялся один человек, я не сомневаюсь, что Господь укрепит его. Если покаялся целый народ, вне сомнений, что Господь и спиды, и не спиды, и прочие всяческие болезни от этого народа отгонит. По псалтире. «Убоявшийся страха, иде же небе страх». Вот такими страшилками нас пугают. Хотя мы абсолютно достойны. Человечество достойно, чтобы на него приходили такие язвы, потому что послушаешь, почитаешь, что там творят доктора, что они делают там с неродившимися детьми, эмбриология, сколько детей там хранят в холодильнике, что делают с генами, генетика, это гены, нам никаких не нужно будет вирусов, мы сами себя уничтожим, сами себя уничтожаем, потому что на это нас толкают, сколько этих уже продуктов напридумано, действительно, мы себя выродим, если все-таки не перестанем играть в игрушки, которые человеку играть не надо, если не перестанем по своему такому любопытству или сверхзаумничеству переступать через черту, которая черту познания, которым Богом установлено, человек начинает вторгаться в клетки, вторгаться в ДНК, начинает что-то моделировать. А зачем? Забывая о том, что при этом у него самого, вот там доктор достигает, говорит, я великий ученый, я вон какие-то там проник клетку, там создал какие-то, синтезировал новые белки, а у него самого дома пьет жена и дети непонятно где. Он гонится гордо за какими-то достижениями, а его собственная жизнь его семьи или там его близких разрушается, разлагается. А сколько зла он приносит своими научными исследователями, людей, которых он не знает. Наверное, как-то приостановиться и силы научные, душевные, всяческие употребить не на разрушение и не на возношение, а на покаяние и созидание.
В конце передачи мы не можем обойти ситуацию, которая сложилась в Южном Бирюлеве. В частности, на нашей радиостанции звучало уже очень много отзывов по этому поводу. Ситуация, конечно, пугающая и страшная. Я не думаю, что есть сейчас смысл очень долго рассказывать нашим радиослушателям о том, что там было дальше, какие волнения. И сейчас в СМИ эта тема до сих пор активно обсуждается, кто-то говорит, что сейчас, ну, кто-то склонен уводить это все в коррупцию, в плоскость коррупции, в плоскость бизнеса, да, кто-то говорит о том, что вот якобы все во всем виноваты мигранты, но дело-то ведь сейчас, мне кажется, не столько в том, чтобы найти, кто виноват, а на данной стадии теперь уже, мне кажется, стоит искать ответ на другой вопрос, что же с этим делать, потому что вот эта вот война, которая искусно, очень искусно подогревается СМИ, она может завести далеко и очень далеко. Вот хотелось бы, батюшка, ваше мнение положить в нашу общую копилочку мнений вот по поводу всего случившегося. Как вы видите эту ситуацию и какие выходы могут быть, на ваш взгляд, из искусно подогреваемой вот этой вот межнациональной розни?
Во-первых, это не единичный случай.
К сожалению.
То, что произошло в Бирюлево, то, что происходит, там мы сразу вспоминаем и Кондопога, вспоминаем город Пугачев. Ну, можно сильно не вспоминать, можно вокруг посмотреть и увидеть, что действительно мир криминальный формируется в том числе по этническому признаку. Есть группировка такая, из одной выходцев из одной республики, есть выходцы из другой республики. О том, что мир криминальный, он живет не по законам, а по понятиям. И эти понятия зачастую убийственны для населения того места, где живут. Чем зарабатывают? Что база в Бирюлево, она была таким лакомым местом для этих группировок, потому что там капуста и картошка? Да, я думаю, что, как говорится, другие растения в массе своей через эту базу переваливались, и поэтому к зелени из петрушки и укропа там прибавлялась зелень из анаши и марихуаны, и, соответственно, доставляла кучу зелени в виде долларов и иных валют для тех людей, которые держали эту точку. То есть это такой анклав беззакония. Знали об этом власти или не знали? Но если об этом знают простые граждане, если граждане видят, что власть видит и не предпринимает ничего, то и появляется естественное желание некого протеста у людей как-то здраво настроенных. Во многих городах появилось движение, общественное движение, что граждане, молодые люди, здоровые, крепкие, отлавливают торговцев наркотиками и сами их наказывают, ну, там, краской поливают, отбирают у них, соответственно, имеющиеся у них эти наркотики, но борются, скажем так, в рамках без кровопролития. И эта борьба, она направлена не столько, чтобы изничтожить систему наркоторговли или криминала, а скорее на то, чтобы показать властям, порой погрязшим в коррупционных схемах, что это ваша работа. Мы живем в стране, и вы нас должны защищать, и вы этого не делаете. Вот ситуация Бирюлёва – это одно из таких ярких проявлений, когда, да, возможно, это было спровоцировано, да, возможно, вот за этим и вполне даже невероятно, а наверняка за этим всем все-таки присутствуют какие-то спецслужбы или какие-то силы, которые спровоцировали ситуацию. Но если бы не было вот этой причины, если бы не было болеющего коррупцией нашего общества, то и не было бы ситуации. Любой работник этой базы, который там работал и действительно грузил картошку и видел, что происходит на базе, написал бы заявление в милицию, ситуация была пресечена. Я не сомневаюсь, что люди писали, но ситуация не пресекалась. Несколько лет назад тоже был где-то свидетелем, и не свидетелем в плане юридическом, но следил за тем, как развивалась ситуация в городе Долгопрудный, подмосковном городе, где тоже очень большая овощная база, и где, скажем так, невысокого чина милиционеры пытались исполнять свой долг и пытались препятствовать обороту наркотиков. И по этой причине из категории служителей закона они очень быстро перешли в категорию подсудимых. Против них было возбуждено уголовное дело, сфабриковано, и они несколько лет сказывали, что они не идиоты. То есть в этом отношении государственные структуры, они больны. И решение находится не в плоскости, что давайте мы сейчас всех азербайджанцев выгоним, или дагестанцев, или еще кого-то. Это тупиковый вариант. Это сценарий саморазрушения, сценарий гражданской войны. А скорее в разумных действиях наших властей создание таких механизмов, чтобы не очень честные чиновники боялись совершить преступление перед своим народом. Чтобы степень ответственности, наказания за то, что ты не выполнил, ты милиционер, либо ты там следователь, и еще какой-то человек. Ты закрыл глаза и как бы не заметил преступление, которое на твоем участке совершается, что за это, если ты понесешь серьезное наказание, как в Китае, там вывели на стадион и повесили одного, второго, чиновника очень высокого уровня. Это очень хорошо действует. И человек уже как соотносит, взвешивает, а что мне дороже? Вот эти 100 тысяч, которые я сейчас положу в карман для жизни, по крайней мере, боязнь, уже стоит на место. Возвращаясь к Бирюлеву, общаюсь тоже, с жителями, есть там друзья и в Бирюлево, и не только, люди, которые там находятся. Конечно, кипит справедливый гнев, потому что видели из года в год все, что происходит, все эти оторванные банды, я их не называю национальными. Азербайджанцы? Да, азербайджанцы, там армяне, киргизы, да кто угодно, там чечены. Да русских там не меньше, чем всех прочих. Поэтому здесь вопрос не национальности. Как говорят, терроризм, он не имеет национальности. Вот так же криминал, он тоже национальности не имеет. Хотя и они по каким-то группировкам самоорганизуются. Та разрядка, которая сейчас произошла, конечно, она утешила и жителей Бирюлева, и не только Бирюлева, а многих людей, которые находятся в подобной ситуации. Да, знаю людей, которые сейчас на своих машинах ездят по вечерним улицам Москвы и, скажем так, такую выполняют функцию добровольной народной дружины. Они не безобразят, они никого не избивают. Но если они видят типично ярко выраженные вот эти вот отмороженных молодых людей, которые безобразят, ездят на крутых иномарках, затонированных без номеров и ногами открывают двери во всякие клубы и так далее, ну вот как-то объясняют на доступном языке, понятно, о том, что себя у нас так вести не надо. Но это вот такой способ самозащиты, он не изменит ситуацию коренным образом. Не изменит. Что изменит? Но тут должны быть и шаги со стороны государства, конечно, в устражении законодательства по отношению к чиновникам. Тут должны быть здравые шаги со стороны общества. Кто-то пытается в Бирюлеве или на подобных ситуациях быть какие-то скандалы. Но не нужны скандалы. Не нужны скандалы. А нужны разумные предложения и разумное участие. Мы как считаем, что общество это вот домохозяйки, продавцы, учителя и так далее. А милиционеры, судьи, там прокуроры это не общество. Это же тоже общество. И сколько людей, у которых милиционеров, прокуроров и у прочих наших силовиков, сколько их детей, севши на иглу, умерло. Должна совесть проснуться, должна исчезнуть боязнь пойти против системы, а все-таки выполнить свой долг. Вот я не точно сказал, не пойти против системы, пойти против порочной практики безнаказанности. Все-таки исполнит свой долг. А, скажем, средства массовой информации, так как тоже часть этого общества, должны показать не беззаконие, расправу, а должны показать достойные примеры людей, которые долг исполняют. Показать там репортажи и новости о том, что вот такой следователь, вопреки опасности, которая ему угрожала, он довел до конца и раскрыл и посадил. А вот такой судья, вопреки угрозам или вопреки каким-то обстоятельствам, принял все-таки твердое решение. И что это принимает массовый характер? Чтобы общество почувствовало, что справедливость присутствует на нашей земле, справедливость присутствует, то мы защищены справедливостью, а не стали заложниками коррупционных схем и различных там национальных или транснациональных кланов. Но я считаю, что решение только в здоровой реакции общества в целом, в совокупности. Это может изменить проблемы, ситуацию не только там на рынках, в больницах, в медицине, где такие же схемы коррупционные, это в строительстве, да где угодно. Вот, как когда-то в Византийской империи собирались множество народов, и они укрепляли, защищали, скрепляли, цементировали состав империи, потому что все были объединены одной национальной идеей, которая была, ну, национальная идея Византии, она известна, она утверждена на законе Божьем. Формирование подобной идеи, оно может укрепить наше государство и его оздоровить. А любые другие, там, репрессивные или какие-то меры, это будут всегда полумерами, это будет сбрасывание пара, но принципиально ситуация не изменит.
Спасибо, батюшка, за вашу точку зрения. Я нашим радиослушателям напомню, что сегодня своей точкой зрения делился с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Спасибо вам, батюшка, за то, что уделили нам время, и до новых встреч!